эфире программа «Образ».
Добрый вечер. В эфире программа «Образ». Я ее ведущая Елена Цыганова. Сегодня у нас в гостях на ваши вопросы будет отвечать священник Павел Коньков, настоятель Никольского храма при больнице имени Семашко, а также руководитель молодежного отдела Рязанской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Позвольте поздравить вас с началом Великого Поста и, конечно же, пожелать вам духовной весны, настоящей духовной весны.
Спасибо большое. И вас тоже взаимно поздравляю с началом Великого Поста. Такого очень яркого и радостного времени, несмотря на определенные лишения в жизни каждого православного христианина.
Батюшка, ну первый вопрос у меня касается вот этой вот первой недели, которая сейчас, да, завершается. Богослужения изменились в храмах. Расскажите, пожалуйста, вот в чем особенность именно этой недели в богослужебном плане?
Во время Великого Поста устав нашего богослужения, да и образ жизни, на самом деле, меняется. Сейчас чтение превалирует над пением. У нас более, знаете, такое монотонное богослужение, более длинное. Во время Великого Поста на буднях не положено совершать литургию святителя Иоанна Златоуста или Василия Великого.
Вот сегодня как раз совершалась литургия прежде освященных,
да,
даров. Первая,
да,
литургия Великим Постом. Батюшка, расскажите, пожалуйста, о ее особенности.
Это особенность Великого Поста. И берет она основание из древнехристианской общины. Во время Великого Поста по уставу церкви не положено совершать литургию в виде особой строгости и покаянного настроя вот этого времяпрепровождения. Но древним христианам, нашим предкам, было мало причащаться от воскресения к воскресению. Им хотелось чаще приступать к таинству Евхаристии. И появился чин, когда дары, тело и кровь Христова освящаются на обычной литургии, воскресной литургии. И потом, во время определенного чина, который вошел в наше богослужение под названием литургия, раздается всем верующим. Вот эта литургия прежде священных, которую составил Григорий Двоеслов, епископ Римский, мы служим Великим Постом. Это особенность. Только Великим Постом у нас служится. Во время этой литургии, знаете, она очень не похожа на все, на обычные литургии святителя Иоанна Златоуста, святителя Василия Великого. И всем тем, кто еще ни разу не приступал, не молился за этим богослужением, я настоятельно рекомендую побывать, потому что передать словами ту атмосферу, тот настрой, ту аскезу, ту торжественность и ту радость, которая бывает на этой литургии, ее просто нереально. Это нужно воспользоваться евангельским примером «приди и вижте». Также во время Великого Поста у нас совершается довольно-таки серьезное количество поклонов, земных поклонов с молитвой преподобного Ефрема Сирина. И вот таким вот образом мы с вами будем молиться вплоть до самой Пасхи.
Батюшка, также совершается канон Андрея Критского на этой неделе, да, вот с понедельника по четверг. Вот расскажите, пожалуйста, про это особое богослужение, которое совершается у нас в храмах, и также, почему верующий человек должен приступить к этому канону, да, вот присутствовать хотя бы в храме и постараться также молитвенно понять слова, которые и смысл, да, вот которые как раз слагал Андрей Критский, когда этот канон создавал.
Не зря он называется великим покаянным каноном. По своей структуре это обычный канон, которых довольно-таки много в литургическом предании церкви. Но его проникновенный молитвенный настрой, его постоянные аналогии, аллегории с Ветхим Заветом, с Новым Заветом, такими яркими и четкими, знаете, такими упреками, автор испытывает свою собственную душу. То есть предметом, к которому обращается автор во время этого канона, является своя собственная душа. Душе покайся, обратись, остановись, подумай, что ты делаешь. И каждый, кто действительно с таким, знаете, с чувством, с толком, с расстановкой рассмотрит и будет молиться словами этого канона, приобретет очень такую серьезную, скажем так, пользу для души. Поэтому, поскольку он довольно-таки труден, этот канон, там много, опять же, повторюсь, отсылов на Ветхий Завет, на Новый Завет, многие люди приходят с книжечками в храм и следят по ходу чтения и пения в храме. Я считаю, что это очень хорошая практика, и особенно в тех храмах, где либо с акустикой проблемы, либо с дикцией священной церковнослужителей какие-то проблемы, все же необходимо знать, какими словами мы молимся. И действительно, это то богослужение, которое бывает только Великим постом. И канон читается дважды во время поста. Первые 4 дня первой седмицы. И
получается,
потом...
тот, кто не смог побывать, да, в понедельник, да, во вторник и в среду, да, имеет возможность завтра поприсутствовать в 6 часов вечера. Насколько известно, да, у нас во всей Рязанской епархии в каждом храме ровно в 18:00 канон совершается.
Да, по благословению нашего митрополита во всех храмах начало богослужения 18:00. То есть, чтобы люди, которые даже работают до 6 часов, имели возможность быстренько добежать до ближайшего храма и остаться для того, чтобы помолиться вот этими словами, действительно замечательными словами.
Когда второй раз совершается канон?
Второй раз канон Андрея Крицкого читается уже целиком, не разбивается на 4 дня, а читается целиком на такое очень интересное богослужение, которое называется «Стояние Марии Египетской». Это 4-я неделя поста. По традиции он совершается в среду вечером в храмах, такой в приходской практике. Поэтому тут уже, скажем так, это проверка наших сил. Насколько мы такие стойкие христиане. Да? То есть канон серьезный, мы его читаем на первой седмице 4 дня, а там один день весь сразу. То есть так сложновато. Но в то же самое время Господь к тому времени уже дает определенные силы и стойкость всем тем, кто приходит в храм.
Бачка, ну и последний вопрос, вот что касается богослужебной практики, да, именно вот на первой неделе Великого Поста. Вот такое состояние, наверное, да, что если человек вот ходит только в воскресные дни, то он вот особой разницы может и не заметить, то, что пост наступил, да. Получается, вот сейчас такая вот основная, конечно, воскресное богослужение, литургия, это очень важно. Вот, но чтобы понять, наверное, дух Великого Поста, нужно все-таки вот в эти дни постараться храм посетить.
Соглашусь с вами, во время субботнего и воскресного богослужения устав практически не меняется. Практически, ну, там добавляется кое-что покаянное, но так серьезно не меняется, как на буднях. Если есть такая возможность у наших прихожан наших храмов, если есть такая возможность, конечно, лучше прийти на буднях, хоть на 20 минут, но все равно как бы вот такой подвиг на себя предпринять. Если все же нет такой возможности, значит, дома, во время своей домашней молитвы нужно более аскетично подойти к вопросу своего личного общения с Богом, более, скажем так, серьезное время посвятить и серьезное внимание посвятить. Ведь во время поста мы уже сколько раз об этом говорили, да? Мы же не только отказываемся от какой-то пищи и все. Мы высвобождаем время и силы на Бога за счет тех развлечений, которыми мы пользуемся в нашей жизни. Там, телевизор, кино, там, книги и так далее. И вот у нас остается время, силы. Еще, если мы постимся правильно, у нас еще и финансовые какие-то возможности остаются. Для чего? Для того, чтобы творить милость, для того, чтобы посвятить время нашему Богу, до которого как раз у нас в суете наших дней как-то что-то руки-то и не доходили как раз. И вот сейчас у нас для этого есть вся возможность. И начать лучше, конечно, с посещения богослужения.
Ну и чтобы действительно Великий пост был духовной весной для каждого.
Да.
Тем более вот сегодня, да, весна наступила, радостное
уже
время.
Хорошо, уже тает все, да. Конечно, так хотелось бы чуть поярче, но Господу виднее.
Само свое время,
да,
конечно.
Насчет, кстати говоря, того, что пост называется весной духовной, он действительно должен протекать как весна. Потому что очень часто люди говорят, одни ограничения, как вы там православные живете. На самом деле пост под видимым вот таким внешними какими-то ограничениями скрывается огромная радость и огромный, знаете, такой потенциал. Да?
Ну, поэтому и поздравляют еще,
конечно,
да, с началом Великого Поста.
Конечно.
Что, конечно, это время на то, чтобы обратить больше внимания на свою собственную душу, сокрушаться о своих грехах, но в первую очередь радоваться тому, что душа в эти дни может действительно воспрячь, стать сильной, крепко и действительно встретить Светло-Христово воскресенье достойно.
Ну, максимально возможно достойно, да.
Батюшка, ну теперь я предлагаю приступить к вопросам, которые у нас накопились, и их достаточное количество. Позвольте, задам первый вопрос у нас от Ивана. Он спрашивает, что делать, когда знаешь, что близкий человек говорит неправду? Так бывает.
Бывает и часто.
Родные люди бывает. Чувствуют, тем более, да, вот когда есть какая-то ложь в том, что близкий человек говорит. Как здесь поступать?
Вы знаете, тут надо поступать с мудростью. Потому что иногда нужно обличать, говорить, ну что ж ты так делаешь, ну зачем, ну кого-то обманываешь, с близких обманываешь.
Ну, это понятно вот с ребенком, например, когда разговариваешь, да, вот чаще всего вот как-то так бывает, что вот дети, когда такой особый период у них в жизни, да, там подростковый, то здесь можно пожурить, ребенок может услышать родителя своего, да, либо близких людей, кого он воспринимает, кого он слушает. А когда касается уже разговор именно взрослого человека, и ты понимаешь, что здесь есть действительно эта ложь, как здесь сделать вот это замечание и сказать, зачем ты обманываешь?
Вот тут замечание как раз, знаете, должно быть сделано с любовью. То есть нужно показать человеку, что я знаю, что ты врешь, и при этом отношение к тебе не меняется. Я тебя также люблю. Ты мой близкий. Я люблю тебя, и вот мне просто непонятна причина, почему ты обманываешь, да? Хотя я и так знаю это. Бывают моменты, когда нужно так сказать. А бывают моменты, когда нужно, знаете, как есть такое монашеское, да, такое, если ты увидишь брата согрешающего, порой нужно просто покрыть его мантией. То есть человек согрешает, это его выбор. Он знает, что такое хорошо и что такое плохо. И если он принимает решение согрешить, то это его решение. Мы должны за этого человека, естественно, помолиться, естественно, попросить Бога не вменить ему это в грех и побыстрее его образумить. Но при всем при этом лучше иногда, еще раз говорю, вот тут должна быть мудрость, когда поступать в какой конкретной ситуации и с каким конкретно человеком. Потому что это разное, да? Вот таким вот образом у нас есть два пути. Поэтому и надо просить Бога, чтобы он даровал всегда вот эту чуткость. Когда и с кем и как себя правильно повести.
Спасибо, батюшка, за ответ. Следующий вопрос. Здравствуйте, подскажите, как можно крестить ребеночка в реанимации, чтобы у него были крестные? Ведь в реанимацию их не пустят, Ольга спрашивает.
Вы знаете, вот сколько раз я крестил в реанимации, да, бывает, вообще на самом деле начнем с того, что есть два чина крещения. Первый чин есть страх ради смертного, там одна молитва и все. То есть это очень-очень коротенький чин, просто если, не дай бог, там какой-то вопрос жизни и смерти, там даже не до крестных. Второй чин, когда человечку еще есть время, да, когда можно покрестить, поскольку это форс-мажорная ситуация, да, то крестные присутствовать действительно не могут. Хотя за них священник может помолиться, потому что в чине есть несколько мест, когда крестные поминаются, да, во время крещения. А вот когда ребенка выпишут, если выпишут, да, ну, будем надеяться, что выписывают детей всех, по самому чину положено дальше воцерковлять человечка. Если это мальчик, вносить в алтарь, если девочку, перед царскими вратами осенять, собственно говоря, да, ребенком царские врата, то вот тут как раз нужны будут крестные. Поэтому, если даже крестные не присутствовали на самом чине, форс-мажорная ситуация, да, это не храм, это не купель, это реанимация. И там кого пустили, и уже, слава богу, что священников нас пускают, то после этого, когда ребенок выздоровеет, когда его родители принесут в храм воцерковлять, вот тут уже тогда пусть крестные включаются. Они пусть помогают священнику, пусть помогают причастить ребеночку первый раз в жизни и так далее. То есть не надо переживать из-за того, что вот как-то крестные не могут присутствовать. Одно дело, когда реанимация. Другое дело, когда сейчас приходит, говорит, батюшка, вот у нас крестный приехать не сможет, вы его запишите там, пожалуйста. Вот это ошибка, вот это неправда. Неправильно, нельзя так делать. Почему? Потому что таинство – это сакральное явление. Да? Это не просто какая-то формальность. Это серьезное...
Должно быть верное, конечно, да, отношение к этому. Да. Нужно подготавливаться.
И крестный, он по-настоящему называется как восприемник. Он должен действительно воспринимать из купели. Поэтому вот если просто крестный не может приехать или не хочет приехать, вот тут записывать нельзя. А при всем при этом в реанимации, если, да, ну, или там любая другая там, ситуация там, какая-то страшная, да, действительно, ну, тут уже правила уходят на второй план.
Спасибо, батюшка. Следующий вопрос. Татьяна Александровна спрашивает, допустимо ли на крышку гроба наносить рельефный крест и образ Богородицы?
Вообще на этот счет нет четких правил. Тут просто, скажем так, канонических правил. Есть вопрос здравого смысла, зачем? Чтобы гроб был красивый. Но думаю, что гроб не должен быть, скажем так, гроб не должен привлекать больше внимания, чем тот человек, который в нем лежит. Гроб — это все-таки такое дело дополнительное. Да? Поэтому, в принципе, если отвечать четко на вопрос, можно? Можно, но зачем? То есть, как бы, я не вижу в этом, честно, никакого смысла.
Спасибо, батюшка. Следующий вопрос у нас. Елена спрашивает. Подскажите, пожалуйста, как побороть искушение и исповедовать грехи, которые стыдно произносить?
Милая моя, так всем нам стыдно произносить грехи. Вот кому не стыдно, тут вот как раз какой-то серьезный такой подвох кроется. Вот так, так их искоренять. Ведь почему мы произносим грехи? В произношении кроется очень серьезное... такой символ, да? Мы, по-моему, тоже говорили уже об этом. Вот когда молодой человек с девушкой встречаются, вот они пока друг другу никто, да? Как только мужчина признается в своих чувствах девушке, и она ему, да, они уже являются такими, ну, как сказать, такими женихом с невестой. Даже не женихом с невестой, они являются парой, да? А когда мужчина сделает женщине предложение, вот тут они становятся женихом и невестой. Казалось бы, ничего не поменялось. А тот же самый мужчина и та же самая женщина. Но высказанные чувства, да, они меняют статус. Ну и, соответственно, в браке, когда говорят «да, мы согласны», тоже это меняет, собственно говоря, статус их вообще существования. С грехом то же самое. Вот мы совершили какой-то грех. Нам стыдно, а всем стыдно, потому что это такое позорное дело, на самом деле. Мы хотим его искоренить, нам надо его высказать. Именно поэтому у нас существует исповедь в том виде, в котором она сейчас, собственно говоря, есть. Мы приходим и перед крестом и Евангелием при свидетельстве священника мы высказываем свои грехи, чтобы наконец-то оторваться от них. Даже вполне себе таким вербальным способом. Потому что как только мы выскажем, мы покаемся, то грех посредством благодати Божией перестает на нас влиять. Поэтому, отвечая на вопрос, можно сказать, что только так и можно искоренить грех, постоянно его исповедуя. Да, порой не сразу получится. Порой на исправление тех или иных грехов уходят года, а для некоторых даже десятилетия. Но это не повод не исповедоваться. Это не повод ждать у моря погоды, когда я наконец исправлюсь. Без исповеди не исправимся. Поэтому дерзать и не обращать внимания на ложный стыд. Всем стыдно. Но священники же тоже люди адекватные. Знаете, как архиепископ Иоанн Шаховской писал, что если священник, ну, действительно здравомыслящий, скажем так, ну, то человек, который приходит к нему с покаянием, какие бы низкие, подлые вещи он не совершил, если священник видит покаяние этого человека, то уважение к нему вырастет больше. И никакая, вот, не надо бояться косых взглядов и так далее. Мы же врачей не боимся, да, там из-за того, что у нас болезнь какая-то. Болезнь, болезнь, мы и приходим ее врачевать. Поэтому никакого ложного стыда здесь не должно быть.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Сергея. Можно ли начинать знакомство с православием по творениям святителя Луки Воина Ясенецкого?
Можно. И даже будет очень полезно, потому что он жил не так давно.
Близок
образ,
к нам.
Образ его мышления.
Очень просто понимать.
Конечно. Образ выражения своих мыслей у него близок к нам. Его легко читать. Хотя трудные, о трудных вещах он пишет. Да, я думаю, что это будет полезно.
Следующий вопрос. А почему Бог бывает так жесток к своим детям? Спрашивает Полина.
Бог не бывает жесток. Бог порою испробует абсолютно все способы привести детей к себе и в самом крайнем случае использует самый последний. Когда уже по-другому, кроме как какими-то экстремальными методами к себе свое чадо, собственно говоря, и не обратить.
Ну, вообще, вот такой вопрос задают у нас очень часто сегодня, да, вот в современном мире. И чаще всего, да, вот пытаясь найти оправдание, да, людям, чтобы объяснить что-то. Вот бывает действительно сложно объяснить на самом деле суть того, что происходило, да, потому что, естественно, обращаясь к этому вопросу, да, то вспоминаешь историю. Люди начинают говорить и то, что было еще до Рождества Христова, то, что происходит сегодня в современности. И действительно, как найти вот эти верные, правильные слова, чтобы человека не то что убедить, а дать ему действительно понять до ума и до сердца, что это вообще такое происходило и зачем это нужно было?
Вы знаете, довольно-таки часто люди мыслят штампами. Вот мы мыслим штампами, которые нам насаждаются, да?
Ну и нельзя еще и отрицать то, что для некоторых удобно думать.
Конечно.
Так.
Есть штамп. Мы все дети Божьи. Да? Хорошо. Если мы... Давайте пойдем логически. Да? Пойдем логическим путем. Если мы дети Божьи, почему мы не обращаемся к Богу, к своему отцу? Ведь если мы дети своих родителей, то худо-бедно, но мы родителям звоним, мы к ним ездим, мы им помогаем каким-то образом. Да? То есть мы обращаем на них внимание. А тут внимание на Бога мы совсем практически не обращаем. А Господь как бы о себе напоминает. Сначала радостями, потом, если радости не помогает, тогда горестями. А если горести не помогает, тогда уж совсем экстремально. Да? Поэтому, говоря, если вот вопрошает, и раз уж мы дети Божьи, почему он так жесток, можно задать встречный вопрос, а почему мы так нахально и по-хамски относимся к своему родителю, Богу? И вот тогда как-то, знаете, все станет на место. Еще если говорить словами апостола Петра, что мы здесь все странники и приходим в свое отечество только по истечении земной жизни, вот тут становится вообще более-менее все на свои места. То есть надо быть более дальновидным, задавая такие вопросы, и быть более последовательным. Тогда все станет ясно.
Более ответственным. Как раз вот вопрос с удобством, да, вот тому, что говорить вот так вот. Ну, Бог жесток своим детям, мне вот это неприемлемо, я это не могу понять, да, я тогда не могу такого Бога принять. Но прежде чем говорить такое, нужно все-таки узнать, почему и зачем это все происходило. Ну и последний вопрос на сегодня, батюшка, у нас от Татьяна, она спрашивает, объясните, пожалуйста, что такое душа?
Ох, не успеем мы, Татьяна, всецело рассказать, что такое душа. Если коротко, это все нематериальное в человеке. Если коротко, душа – это наша личность. Вот то, как я себя мыслю, как я хочу, да? Я надеюсь, что там что-то случится. Вот эта надежда, это чувствование, это желание – это и есть душа. То, как мы видим этот мир, то, как мы чувствуем других людей, это душа. И без души человека не существует. Так же, как и без тела его существовать не может настоящего, полноценного человека. Поэтому все нематериальное, все, что выходит за рамки физики, это в человеке душа. И в человеческой душе есть еще один компонент, который отвечает за взаимоотношения с Богом, это уже дух человеческий. Вот. Но если коротко, то душа – это все нематериальное, в нас.
Батюшка, ну и в завершении несколько слов наставлений на Великий пост.
Дорогие друзья, мы вступили в очень прекрасную пору в нашей жизни. Мы встали на подвиг. Подвиг ограничений, подвиг аскезы. И пост для нас является тем самым понедельником, с которого все мы хотим начать новую жизнь. Если нам надоела наша лень, если нам надоело наше какое-то, знаете, вот эта духовная слабость или вот эта какая-то, знаете, одутловатость, именно духовная, то пора сбросить с себя все оковы греха, пора сбросить с себя все оковы лени и обратить внимание на наших близких. Если в течение дня мы не оказали помощи, не оказали милосердия ближним, если мы ничего не сделали для любимых людей или для Бога, то день наш прошел впустую. И вот надеюсь, искренне надеюсь, что Великий пост поможет каждому из нас получше разобраться в себе и укрепит наше стремление для познания Бога и для служения ближним.
Я благодарю вас, батюшка, за то, что вы в этот день были сегодня с нами.
Спасибо вам.
А я напомню, что сегодня у нас в гостях был священник Павел Коньков, настоятель Никольского храма при больнице имени Семашко, а также руководитель молодежного отдела Рязанской епархии. Также сегодня с вами была я, Елена Цыганова, в программе «Образ». Всего вам доброго, до новых встреч!